страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, друзья. 9 часов в Москве. Эта передача выходит в эфир 8 августа на радио Теос. Микрофон Олег Шевкун. За режиссерским пультом Ян Латышинский. Хотя эта передача также выходит в записи. Я напомню, что сейчас отпускной период, но даже ради отпуска изучение Библии не прерывается. Поэтому мы с вами будем читать Библию, будем изучать Слово Божие. И мы заранее подготовились к этой встрече, но я уже в прошлый раз говорил и повторю, и буду повторять вот в этих наших выпусках, что мы продолжаем читать ваши письма. Даже в отпуске наши сотрудники получают почту, и на почту переадресовываются письма, которые вы пишете нам через эфирный наш сайт Радио Теос, teos.fm, а через Радио Теос, наше приложение. Ну и, конечно же, вы можете нам писать через группы ВКонтакте и Фейсбук, в группы по страницам Библии. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, человека, который много лет своей жизни посвятил проповеди Священного Писания. Практически всю жизнь, на самом деле, этим занимался. Начал еще как пастор церкви, и вот был пастором, учителем в церкви. Ну и потом Господь привел его к тому, чтобы проповедовать по радио, и он и стал вот как раз основателем вот этой программы, автором этой программы, в которой вся Библия читается за 5 лет. Мы с вами сейчас в Евангелии от Матфея. И я напомню вам, друзья, о том, что если вы только недавно к нам подключились, то вы можете скачать и послушать предыдущие программы этого цикла. Начали мы, я уже даже не могу сказать недавно, но и сказать давно тоже не могу. Начали мы в начале апреля. Мы с вами прошли книгу «Бытие», и мы с вами сейчас движемся к концу, уже во второй половине Евангелия от Матфея. Если вы хотите услышать предыдущие беседы, то вот сайт teos.fm, раздел «Передачи», и в разделе «Передачи» по страницам Библии. Заходите, слушайте, подключайтесь. Я думаю, что там будет для каждого из нас немало интересного. Кроме того, есть также сайт teos.fm/psb, латинскими буквами PSB, от русских слов по страницам Библии. Вот на этой страничке teos.fm/psb вы можете скачать только наши получасовки. Это без предзаписанной части эфира, без нашей беседы с вами. А вот только те передачи, которые готовятся непосредственно по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Кстати, возможно, вот для того, чтобы нас догнать, для того, чтобы вот услышать то, что вы не успели послушать, как раз получасовки больше всего, лучше всего подходят. Ну и если какая-то тема вас заинтересует, вы можете предположить, что, скорее всего, об этом, на эту тему мы говорили в нашем эфире. Мы беседовали с вами в начале и в конце передачи, когда у нас обычно такая личная, более неформальная, непринужденная беседа. В этих передачах, вот эти 2 недели, программа устроена по-другому. У нас минут 20, где-то, может быть, поменьше, наша беседа. Потом мы слушаем предзаписанную часть. Мы слушаем проповедь по материалам доктора Маги. Собственно, на этом эта передача и заканчивается. Мы сейчас, честно говоря, я немножко даже жалею, что мы не можем сейчас с вами общаться лично. Просто потому, что мы подходим к действительно сложным моментам. К самой сложной части Евангелия от Матфея. Единственное, что здесь меня утешает, потом мы об этих событиях будем еще читать в Евангелии от Марка, в Евангелии от Луки, и тогда вернемся к обсуждениям. Кроме того, как я уже сказал, ваши письма мы получаем. Если будет что-то очень-очень важное, ответим вам также и лично. При условии, конечно, что вы укажете свой адрес электронной почты, или вы напишите в группу в соцсетях, где нам просто ответить вам лично. Пока у нас с вами 20 глава Евангелия от Матфея, и Иисус идет в Иерусалим, и вот по мере того, как он приближается к Иерусалиму, нарастает напряженность. В прошлый раз мы говорили о том, как сложно порой бывает принимать, слышать то, чего слушать не хочешь. Здесь оказывается, что надо принимать не только то, что слышать не хочешь, а еще и как-то участвовать в событиях, которые тебе кажутся непонятными. Что я имею в виду? Вот Иисус говорит: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой». Ну и так далее. Я думаю, что те из вас, кто давно читает Библию, эту притчу помнят. Те, кто не читают Библию, сегодня они узнают. В конце притчи мы приходим к легкому шоку. Потому что вдруг выясняется, что и люди, которые проработали весь день, и люди, которые проработали только последний один час, самый легкий час, получают одну и ту же зарплату. Ну, потому что с ними договорились на одну и ту же зарплату. И вот нам такой подход кажется несправедливым. Напряженность растет еще в том плане, что поступки Бога нам кажутся несправедливыми. Знаете, друзья, я думаю, что не случайно кажутся. Потому что главный поступок Иисуса Христа, его жертвенная смерть за нас на Голгофском кресте, это поступок вот такой реально, по большому счету, по-крупному, несправедливый. Вот несправедливо то, что он умер за нас. Ну, это несправедливость, это милость. Это разные вещи. Теперь, когда мы начинаем говорить о справедливости, мы обычно думаем о себе, некоем своем восприятии. Вот с моей стороны, в моем понимании жизни, вот это то, что я вижу. Справедливо или нет? Но справедливость в таком ракурсе, при таком обсуждении, часто рассматривается как направленное на решение наших проблем. Будет справедливо, если ты, Боже, сделаешь так, чтобы мне было хорошо. И даже зачастую мы не задаемся вопросами. Вопросом, ну, хорошо, вот такая справедливость, она какое отношение к другому человеку имеет? Иными словами, если Бог сделает сейчас так, чтобы мне было хорошо, но другому человеку, двум людям, пятидесяти, там, не знаю, сотни людей, от этого будет плохо. Вот справедливость часто мы меряем по себе. Мы уже говорили с вами о том, что на самом деле критерий справедливости – это Бог. И Он имеет и власть поступать так, как считает нужным. Хозяин в Евангелии от Матфея, 20 глава, 14 стих, говорит: «Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Некоторое время назад Любовь из Санкт-Петербурга писала нам о том, что Бог действительно никому ничего не обязан, потому что Он просто вседержитель, Он сам может решить. И это правильно. Это так и есть. Но герой притчи говорит еще одну фразу. Он говорит: «Глаз твой завистлив от того, что я добр». Вот это право Бога принимать решения напрямую связано еще и с Божьей добротой. Вот если бы мы не знали, что Бог добр, если бы мы не знали, что Бог милостив, то и его право принимать решения выглядело, скорее всего, вот так достаточно тускло и грустно. Но откуда мы знаем, какие это будут решения? Решения эти, кстати, далеко не всегда соответствуют нашим представлениям о прекрасном. Та же 20 глава, о которой мы сегодня будем говорить. Блестящая сцена с 20 стиха. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Знаете, мне в моей жизни довелось работать в приемной комиссии одного вуза несколько лет. Знаете, кто были самые сложные посетители? Кто самые сложные были люди, которые приходили, ну или просто звонили в приемную комиссию? Родители абитуриентов. Но если я здесь остановлюсь и скажу просто «родители», то я согрешу против истины. Самыми сложными людьми были даже не родители, а мамы абитуриентов. И я понимаю, потому что мама знает все, и для мамы ее дети всегда лучше. И вот опять Иисус берет и нас разочаровывает. Ну, и маму эту, и нас тоже. Почему нас тоже? А кому из вас не хочется сесть по правую и по левую сторону Иисуса Христа? Кому не хочется привилегий? Но когда нам начинает их так хотеться, можно вспомнить слова Христа. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готовы на отцом моим». Я не знаю, что они поняли, потому что мы читаем буквально в следующем стихе о том, что, услышав все это, ученики сразу бросились выяснять отношения. Они стали выяснять вот у этих замечательных ребят, мама которых подошла к Иисусу, вот совсем они обнаглели или нет. Вместо того, чтобы услышать смысл и значение тех слов, которые говорит Иисус. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И вот тут начинается очень четкая, ясная подача этой идеи о цели пришествия Иисуса Христа. Говорит: отдать душу свою за искупление многих. Я не знаю, что поняли присутствовавшие тогда. Через пару стихов мы читаем о двух слепых, которые встретили Иисуса, его учеников, когда те выходили из Иерихона. Вот эти слепые начинают кричать. Смотрите, что они кричат: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Они обращаются к нему, как к сыну Давидову. Понимаете, мы опять-таки часто здесь упускаем этот момент. Я поэтому обращаю на него внимание. Если бы было сказано «Помилуй меня, Господи», без заключительных стихов этой фразы, а эта фраза потеряла бы свой богословский смысл, свой богословский вес. А здесь добавляется эта фраза «сын Давидов». То есть я имею некое причастие, некую сопричастность с тобой. Эти люди говорят о себе как о части царства. Помните, мы с вами вспоминали в начале Евангелия от Матфея, что вот пришел царь и свидетельствует о своем царстве. Так вот, эти люди достаточно понимают концепцию царства для того, чтобы сказать такую вещь. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Кто-то скажет: «Ну, как будто не знает». Знает, но хочет услышать. Ему очень важно услышать. Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их. И тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Вот помните в предыдущей уже, 19 главе, люди, которые искали отмазки, чтобы не пойти. Вот эти бывшие слепые отправляются за Иисусом. Им уже не важно, что про них подумают. Потому что он только что решил проблему в их жизни, которая, как казалось, ну и так оно и есть, человеческими методами, человеческими способами никак уже не решится. Вот обращайте, пожалуйста, внимание, читая Библию, на это напряжение, на эту напряженность, на неудобство. Если всем в том тексте, который вы читаете, неудобно, а вам, как современному читателю, удобно, вам нормально, вас не задевает, тогда есть серьезная, наверное, проблема в том, как вы понимаете Библию, как вы принимаете Библию, и в том, насколько вы готовы задуматься, что это значит на самом деле. Что эти слова значат не как часть какого-то христианского разговора, уже привычного нам. А что эти слова значат, если представить их, что называется, в полный рост? Ну и постепенно мы с вами сегодня будем подходить также к торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим. Мы услышим сегодня и в следующий раз о том, что этих входов было несколько. Он входил в Иерусалим, потом к вечеру на ночь уходил из города. То есть он ночевал в другом месте, но приходил, поскольку это была предпасхальная неделя, а он приходил в Иерусалим, чтобы быть здесь. А вот его путь в Иерусалим оказался путем, который дальше ведет в небеса. Ученики до какого-то момента это не понимают. Его слова и их непонимание вы будете видеть. И последнее, прежде чем мы помолимся и перейдем к тексту, обратите, пожалуйста, внимание на невероятное совершенно, невероятное терпение Христа. Вот как ему хватает терпения? Ну, я, конечно, понимаю, что он Бог. Но всякий раз, когда терпения не хватает мне, я напоминаю себе о том, что он, вообще-то говоря, живет во мне. Обратимся к молитве, молитве к Господу. Господь наш, Ты приходишь в Иерусалим, и мы хотим увидеть, как Ты был готов и как Ты совершил этот путь ради нас. Да прославится имя Твое святое. Учи нас сегодня, когда мы будем читать Священное Писание и размышлять над Твоим Словом. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Великим именем Твоим, именем Иисуса Христа, мы молимся. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». 92-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Матфея, 19 глава. И в прошлый раз мы говорили о том, что эта глава наполнена содержанием. Мы не успели ее завершить. Я думаю, сегодня успеем и даже 20-ю начнем. Дело в том, что 19 глава начинается с непростого вопроса. Это вопрос о разводе. И я обращал ваше внимание на то, что Иисус прежде всего говорит не о разводе, а о браке. Его спрашивают о разводе, но говорит он именно о браке. Он превозносит брак. Он говорит о браке, о семье, как о Божьем творении. И о разводе, как о защите для этого творения, попавшего в условия человеческого греха. И всякий раз, когда мы начинаем думать о разводе, я считаю чрезвычайно важным обратить внимание именно на величие брака. Мир сегодня гораздо более интересуется разводами. Нам с вами, христианам, есть что противопоставить этой заинтересованности. Говоря о браке, мы также можем и должны сказать о единении Христа и Его Церкви, об отношениях между Богом и человеком, о подлинной, настоящей любви, которую можно найти только у Бога. Мы с вами говорили также о том, что единственное основание для развода, которое допускается в Священном Писании, это прелюбодеяние. Библия не говорит о несовместимости между супругами или, как сегодня порой приходится слышать, несовместимости между партнерами. Библия не говорит о случайных связях. В Библии есть одно и совершенно конкретное понятие – прелюбодеяние. Но даже в этом случае необходимо сделать все, что в наших силах, и все, что тем более в Божьих силах, для того, чтобы брак сохранить. Не думайте, что развод решает проблемы. На самом деле развод только создает дополнительные проблемы. Мы говорили с вами также о детях, о том, как важно, чтобы дети приходили ко Христу. Мы говорили также о том, что наши дети – это и есть одно из оснований избежать развода. Мы можем задать вопрос мужу и жене: вы правда не любите друг друга? У вас действительно все погасло? Ну что ж, а любите ли вы ваших детей? И вот после этого мы с вами возвращаемся к 15 стиху 19 главы. «И возложив на них, то есть на детей, руки, пошел оттуда». Продолжается движение Иисуса в сторону Иерусалима. Я обращу внимание ваше на это движение, потому что сейчас это будет особенно важным. В начале 19 главы мы видим, как он из Галилеи приходит в Иудею. Куда идет Иисус в этот момент? Он идет к своей крестной смерти. Он идет к этим невероятным мукам. Он идет также к воскресению. Запомните это, потому что сейчас нам это понадобится. 16 стих. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“» Об этой истории мы еще будем говорить, когда дойдем до Евангелия от Луки. Мы узнаем, что этот некто был молодым и богатым человеком, вероятно, одним из начинающих представителей власти. То есть он недавно попал во власть, он считался, да и сам себя считал человеком порядочным. И вот в этот момент этот молодой, богатый человек задает Иисусу вопрос: что делать мне? Обратите внимание на слово «мне», он делает акцент на себе. Что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Иисус начинает с того, что призывает молодого человека отвечать за свои слова. Он же сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Дело в том, что слово, которое использует этот молодой человек применительно к Иисусу, можно использовать только говоря о Боге. Учитель добрый, учитель благой. Иисус ставит его перед выбором. Ты действительно считаешь, что я благой, добрый учитель? Если да, то ты должен сказать, что я Бог, а не просто человек. Если нет, то это может быть обычной лестью. Кстати, я думаю, что молодой человек не льстил Иисусу. Он просто озвучивает то, что слышал об Иисусе, то, что говорили о нем люди. Учитель благий, что сделать мне опять-таки доброго, хорошего, чтобы попасть, или чтобы войти, или чтобы получить, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. И Иисус продолжает: если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему: какие? Как будто молодой человек не знает. Интересно, что Иисус цитирует только последние заповеди, только заповеди, которые описывают отношения между людьми. Иисус же сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Вроде бы все нормально, думает молодой человек. Юноша, да-да, вот здесь появляется мысль о том, что это молодой человек, юноша. Юноша говорит ему: все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Я хочу обратить ваше внимание на легкую такую иронию. Дело в том, что есть такой прием, как повтор. У плохих писателей повторы бывают неуместными. То, что часто называют масло масляное. Когда-то была песня с такими словами: ледяной горою айсберг из тумана вырастает. Айсберг и есть ледяная гора, только по-немецки. Значит, ледяною горою ледяная гора из тумана вырастает. Это необоснованное повторение. Вот здесь повторение совершенно обоснованное. Молодой человек, юноша, говорит о том, что все это сохранил я от юности моей. Ирония заключается в том, что собеседник Иисуса представляет себя таким умудренным жизнью, умудренным опытом человеком. При этом он сам еще молод. «Все это сохранил я от юности своей», — говорит молодой человек. Как будто многого он уже достиг. Более того, он фактически утверждает, что выполнил все эти заповеди. Ему это все знакомо. Это синдром порядочного человека. «У меня все нормально», — говорит порядочный человек. «Я и так хороший». Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным...» Еще одна ирония. «Ты хочешь быть совершенным?» Другого пути в Царствие Небесное нет. Или, точнее, он, конечно, есть. Но ты тут говоришь о том, какой ты хороший. Есть путь в Царство Небесное, есть путь в жизнь вечную через жертву Иисуса Христа, через веру во Христа. Но ты ставишь вопрос о том, что мне делать. Что мне делать? Ага, вот это я уже сделал. Причем делал это, начиная с юности моей. Хорошо, говорит ему Иисус. Ты хочешь быть совершенным? Я думаю, что здесь могла быть и пауза. Молодой человек мог ответить: конечно, хочу. Дальше мы слышим слова Иисуса: пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и следуй за мною. И вот Иисус попадает в самое больное место. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он богатый, он молодой, он процветает, у него большое будущее. Иди, откажись от этого большого будущего. Заодно от этих своих претензий на порядочность откажись. и следуй за мной. Кстати, куда? Вы помните, мы уже говорили об этом. Путь Иисуса Христа идет на крест. Значит, иди и следуй. К отвержению, к насмешкам, к боли, к утрате. Понимаете, путь этого молодого человека был вполне себе предопределен. Он делал карьеру. Причем неплохим был, в принципе, молодым человеком. Мы еще вернемся к этой сцене в Евангелии от Луки. И я думаю, что Иисус нисколько его не осуждал. Более того, он относился к нему с любовью. Но молодой человек встал перед выбором. И выбор заключался вот в чем. Либо стремиться быть порядочным, но при этом никогда не достигнешь совершенства. Либо отказаться от всех этих претензий и просто обратиться к Богу. Просто ли? А вот 23 и следующие стихи об этом. Иисус же сказал ученикам своим, я прервусь на минутку здесь, ученикам, которые наверняка смотрели так ошеломленно на происходящее. Иисус сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Давайте на минутку здесь тоже остановимся. И я хочу сделать здесь два замечания. Вот игольное ушко и верблюд. Сколько не говорили по этому поводу, сколько не было всяких пояснений, всяких взглядов вот на эти стихи. Я приведу два из них. Кстати, не согласен ни с тем, ни с другим. Иногда говорят о том, что ну вот в Иерусалиме вроде бы были какие-то маленькие ворота, которые назывались игольное ушко. И верблюду действительно сложно было пройти в эти ворота. Но здесь не говорится о воротах. Нет слова «ворота». Это некий домысел с нашей стороны. Иногда говорят о том, что в некоторых рукописях вместо слова, которое означает «верблюд», было слово, которое означает «канат». Тогда этот текст нужно переводить так. Трудно просунуть канат через игольное ушко. Я тоже думаю, что не в этом дело. И вот почему. Дело в том, что Иисус намеренно рисует совершенно невозможный сценарий. Канат и игольное ушко, но это, по крайней мере, из некого общего семантического смыслового поля. Потому что канат – это фактически, не знаю, сплетенная веревка, только толстая. Такую толстую веревку не просунуть через игольное ушко. По поводу ворот, ну, здесь, в принципе, очень большая натяжка. Итак, Иисус берет два несовместимые понятия. Невозможно при всем желании верблюду пройти через игольное ушко. Именно по этой причине так изумились ученики. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» Дело в том, что молодой, богатый человек тоже говорил о несовместимом. Он, с одной стороны, ставил вопрос о своей доброте и своей благости, с другой стороны, надеялся через эту благость получить спасение. Иисус говорит, «Нет». Так это не работает. Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно. Богу же все возможно».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Человек, желающий спастись, должен начать с разговора не о том, какой он в принципе хороший, а о том, как на самом деле все безнадежно, абсолютно безнадежно, если пытаться спастись без Бога. Вот пока я надеюсь, что что-то такое хорошее во мне есть, где-то как-то какую-то искорку во мне можно раздуть, пока есть у меня такие надежды, я буду исходить из самого себя в вопросе спасения. Ну, я, конечно, плохой, но есть хоть какая-то надежда. Библия, однако, говорит о полной греховности. Не в том смысле, что мы такие грешники, как только можем быть, мы очень плохие и так далее. А в том смысле, что все аспекты нашей жизни, все аспекты нашей сущности изъедены, испорчены, извращены грехом. И без Бога, без Божьего действия спастись мы не можем. До учеников не сразу доходит то, что говорит Иисус. 27 стих. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Хороший вопрос. Ведь ученики сделали именно то, чего не хотел или не мог сделать богатый юноша. Они действительно оставили все. То есть, если уж кто достоин спасения по делам, то это ученики. Обратите внимание, что вопрос этот ставит именно Петр, тот самый, который трижды отречется от Христа. А теперь послушайте ответ Иисуса. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». В паке бытии, то есть в вечности. Интересно, однако, что слово «вы» относится не только к апостолам. Это более широкое определение. Действительно, ученики Иисуса Христа будут иметь особое положение. 29 стих. «И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Очень непростые слова. Мне приходилось беседовать с молодыми людьми, которые просто говорили: «Я не буду жить в своей семье, потому что у меня семья вся такая нечестивая. Я хочу идти за Иисусом. Я оставил семью». Тогда вопрос: а кто же этой семье благовествовать будет? Бывает еще страшнее. Женщина покаялась, она замужняя женщина, у нее есть дети. И вот она говорит: «Я не хочу заниматься детьми, я не хочу ничего общего иметь с своим мужем. Я буду ходить на малые группы, я буду ходить на христианские встречи». Она аргументирует это вот местом из Библии, которое мы только что читали. Вопрос: кто же тогда будет свидетелем в твоем доме, в твоей семье? Кто же, в конце концов, о детях твоих будет заботиться? Речь в словах Иисуса скорее идет вот о чем. В какой-то момент мы должны сказать миру «нет». Вы совершенно спокойно можете идти за Иисусом, при этом живя дома. Вы будете свидетелем Иисуса Христа для своих домашних, для своей семьи. Отделиться – это совершенно не обязательно физически уйти. 30 стих здесь очень важен, потому что он помогает понять этот принцип. «Многие же будут первые, последними, и последние первыми. Многие из тех людей, о которых окружающие говорят, какой он порядочный человек, какой он молодец, в Царстве Божьем окажутся последними. А те, кого назвали бомжами, кого называли никудышными, но кто пришел ко Христу, окажутся первыми. Есть здесь и еще одно практическое применение, которое не нужно забывать. Порой нам очень хочется, чтобы сильные мира сего обязательно покаялись. Известные артисты, известные бизнесмены. Представьте себе, сколько денег принесет в церковь вот этот бизнесмен, если он покается. Особенно если попадет в церковь, где учат о десятине. Представьте себе, какую музыку напишет вот этот композитор, какие песни споет вот этот певец, если он покается. У меня была одна знакомая девушка, которая очень хотела, чтобы покаялся один совершенно конкретный певец. Я спросил, почему ты так о нем заботишься? Она говорит, мне он очень нравится, но он похабные песни поет. И как-то вот он хрипит постоянно, не по-христиански. Если бы он покаялся, хрипотца бы его, наверное, осталось. Только пел бы он уже про что-то другое. Представляете, какое основание, да, какой стимул для того, чтобы желать покаяния этого или любого другого эстрадного певца. На практике, однако, все обстоит не совсем так. Дело в том, что богатые люди, так называемые сильные мира сего, реже, чем в среднем по всему человечеству, скажем так, приходят ко Христу. Ну, то есть, среди вот таких влиятельных людей христиан меньше, чем средний показатель. Я имею в виду настоящих христиан, тех, кто действительно хочет служить Богу. И это совершенно очевидная вещь. Это исполнение того, о чем говорил Иисус. Дело в том, что 20 глава, которую мы сейчас с вами будем читать, на самом деле является продолжением 19-й. 30 стих 19 главы. Многие же будут первые последними и последние первыми. И в 20 главе перед нами объяснение вот этого явления. Объяснение того, что здесь происходит. Я прочитаю вот эту притчу, которую рассказывает Иисус. Комментировать ее мы будем уже в следующий раз. Но пока давайте хотя бы познакомимся с ней. С первого стиха 20 главы. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день», ну, это, кстати, нормальная цена вот для того времени, для таких поденных рабочих, «послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно», ну, то есть люди, которые предлагали свои услуги. «И им сказал, идите вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. А пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. «Он же», — в ответ сказал одному из них. «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать то, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Обратите внимание на то, что притча в 20 главе отвечает на вопрос 19 главы. В 19 главе перед нами парадоксальное заявление. Первые будут последними, а последние первыми. Как? А вот так. Потому что Бог так решил. В Израиле, да и не только в Израиле, были люди, которые считали, что Бог обязан их оправдать. Я же такой, я же заработал, я же заслужил. Ответ на это представление о Божьей обязанности и дается в этой притче. И опять главное качество Бога, которое мы здесь видим, это Божья милость. Каким образом? Поговорим об этом в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.